Значит, вчера мы с вами говорили о трех энергиях, главных энергиях материальной природы, которые управляют всем в этом мире. И это одно из самых главных знаний, которые каждый из нас должен владеть. И мы говорили о том, что очень важно различать эти энергии во всем, и в отношениях в том числе. И скажите мне, пожалуйста, как вы вчера поняли, какие отношения, если доминирует энергия невежества? То есть, например, человек в хроническом унынии – это тоже человек, находящийся под воздействием энергии невежества. И если человек постоянно сетует на жизнь, обвиняет всех вокруг, то есть проблема снаружи, я вообще ни на что, я бы рад бы, да, но ничего я не могу, потому что если бы вы только попали в мое положение, вы просто даже и понять меня не можете, вам и не дано понять, собственно говоря. У него в связи с этим есть гнев на окружающих, есть чувство, что темные силы каким-то образом воздействуют. Значит, ситуация складывается таким образом, что я-то вообще ни при чем здесь. Проблема вообще не во мне. Проблема вообще снаружи, и я совсем маленький, не управляю я этим вообще ничем. И в связи с этим чувство гнева, может быть, чувство тоски, безысходности, поэтому очень часто суицидальные мысли приходят на ум. Значит, апатия, вялость. То есть что воля, что неволя, уже руки опущены, ничего я не знаю. Основной вопрос, на вопрос ответ «не знаю» или «обвинение». Значит, и фактически, если вот представьте себе, человек в таком вот умонастроении пребывает, как с ним можно строить отношения? Вообще, есть ли здесь речь о построении отношений?
У него нет желания действовать, а как? У него просто никаких действий?
Нет.
Абсолютно.
Не
надо.
Нет, это не то, что мы должны теперь сказать, да бог с тобой, теперь все, помри. Этого человека обязательно нужно перевести, если мы хотим ему помочь, да, в страсть. То есть невозможно перескочить через энергию. То есть каждый из нас, вот приходя сюда или не сюда, читая какие-то книги, семинары проходя, так или иначе мы хотим получить плоды энергии благости. То есть это плоды любви, гармонии, счастья, взаимопонимания, баланса и так далее. Все плоды относятся к энергии благости. Да? Они не относятся ни к этой энергии. И поэтому этот человек тоже, в общем-то, грезит вот об этом. Если у этого есть чувство, что вот-вот, еще чуть-чуть, я уже, просто, можно сказать, как это сегодня сказали, за бороду Бога поймал, да, то есть фактически я его держу уже, я не знаю, морковку, она вот-вот-вот уже, да, то есть Ишак же, он тоже так думает, что морковка вот-вот, не сегодня, а завтра в моих руках будет. Вот, у этого есть такая, и, то есть он думает, что он очень близок к благости, жизнь так проживает. Вот, еще чуть-чуть, пару шагов, и я вот, конечно, освобожусь. И книжки почитаю, и семинары попосещаю, все я успею сделать. Просто у меня, поймите, у меня сейчас вот так обстоятельства сложились. И что самое удивительное, что вот так он и жизнь проживает. Потом оборачивается, думаю, что это было вообще? Что это за забег такой? А у этих людей, они, ого, это... И у них, на самом деле, счастье в прошлом. Взаимоотношения со временем у этих людей, они живут с прошлыми воспоминаниями, прошлые победы, прошлые, вот когда это было и так далее. И поэтому, если я живу все время в ощущении прошлого, то, так сказать, ближнего я не вижу, соответственно. Правильно? А если ближний, то я свободные уши нахожу и начинаю выливать, вот, ты бы понял меня, пойми меня, еще залью топку, другую и другая, рыдаю на плече у тебя, рассказываю, какая беда-то у меня была и так далее. Собственно говоря, кризисы любви к этому даже не подходят. Это не кризис уже, это уже просто разруха такая. Вот. И для того, чтобы человека вывести, человек, мы вчера говорили о том, что у него есть свобода выбора, и человек может перестраиваться на любой ступени развития. И человеку есть способность выйти. И мы, собственно говоря, когда мы проводим психотерапию или мы проводим какие-то семинары, это, так или иначе, мы опираемся на эту способность внутри каждого человека. Это то, что вчера Сергей так отстаивал, что как раз-таки действительно у человека есть возможность выйти. Если у животного нет возможности поменять свое мировосприятие, да, то есть он отрабатывает просто это, то у человека есть возможность. И поэтому для невежественных самая главная задача сейчас – это вдохновить и поставить какую-то краткосрочную цель, внутри которой бы он стал победителем. То есть, между прочим, в этом отношении сетевые компании очень хорошо работают вот именно с этой категорией людей. Они им ставят какой-то вот такой обозримый результат и вдохновляют их на это, да, и они проводят какие-то семинары с ними и так далее. Еще вчерашняя там домохозяйка, которая на себе уже крест поставила, раз, заработала первые какие-то деньги, жизнь, кажется, налаживается, да, вот это вот ощущение, жизнь, кажется, налаживается, это уже я перешла вот сюда. И теперь, значит, здесь образование идет через страдания, другого образования нет. Если в вашей жизни много страданий, это говорит о том, что вы находитесь просто под прямым покровительством энергии невежества. Причем эта энергия, она, как знаете ли, энергия Чернобыля, не видна. То есть если вы в Чернобыль попали, вроде все то же самое, да? Однако вдруг у вас начинает все разваливаться, то есть лучевая болезнь и так далее. Вот энергии действуют ровно таким же способом. Это абсолютно реальные живые энергии. Поэтому если... А вот по мере того, как мы говорим, и по мере того, что вдруг мы осознаем, что в моей жизни что-то много несчастий каких-то, страданий буквально, то есть мне нужно выйти из зоны Чернобыльской аварии, как минимум, да? То есть мне нужно перейти сюда. Сюда переходит, мы уже говорили, что есть какая-то цель. А вот здесь как раз-таки образование в страсти начинается совершенно другое. И мы вчера с вами говорили, что взаимоотношения в страсти основаны на чем? На выгоде, совершенно верно. И, собственно говоря, мы чего-то все время ожидаем. Это не то, что выгода, не нужно думать, что выгода – это просто какие-то деньги. Нет, выгода в самом широком смысле этого слова. Вот скажите мне, пожалуйста, когда ребенок рождается, он рождается, понятное дело, со своим характером, каждый из нас родился, с какими-то своими прирожденными способностями, какими-то... талантами и вместе с тем с какими-то особенностями. То есть кто-то из нас очень сходу талантлив в математике, я не знаю, кто-то сходу талантлив в музыке, кому-то медведь на ухо наступил. То есть у нас есть какие-то свои плюсы и минусы, если это можно назвать, относительные. Кроме этого, у нас есть свои особенности характера у каждого. И когда мы с вами рождаемся и приходим к родителям, а родители медитировали, тоже ожидали что-то свое. Да, вот они ждали от вас чего-то эдакого. И вдруг рождается ребенок. И я начинаю видеть, что этот ребенок никаким образом вообще в мое понимание, так сказать, вот окейности не входит. Да? И тогда что я начинаю делать? Это знаете, как, например, художник рисует портрет, да? Потом смотрит на оригинал и на свой портрет. Не похоже. Да? И тогда художник начинает что делать? Он берет вас и дорисовывает до своего портрета. Это странно, правда? Но на самом деле это то, что происходит в жизни. То есть, когда ребенок начинает видеть, а для ребенка родители это настолько значимые фигуры, это как Господь Бог воплощенный, собственно говоря, да? Абсолютное тотальное доверие детей родителям, да? Абсолютно они воспринимают все, как есть, вот что родители говорят. Выражение лица родителей и так далее, они воспринимают все как за чистую монету. И, собственно говоря, мы получаем свои первые впечатления о том, кто мы от наших родителей. И скажите мне, пожалуйста, вот эти установки, вот эти послания, которые нам передаются, каким образом родители могут передать, что я хороший или что я... Ну, что-то не дотягиваю. Или боюсь я за тебя. То есть каким образом это передается? Разным совершенно. Каким? Прямым и косвенным, да, и в большей степени косвенным образом, да. То есть косвенным образом это не вербалика, это взгляд, это, значит, всякие цыканье, чмоканье, да, тон голоса. То есть, например, если каждый раз речь начинается: «О, Господи!», да, то есть все уже, вам уже передали все, кто вы есть на самом деле, да. Или, например, я просто смотрю: «Ой, да, вот что, что с тобой будет?». То есть я все, я уже передал сценарий, по сути своей, да? И вот интересно, что маленький ребенок, он воспринимает очень буквально это все и складывает сценарий жизни, исходя из вот этих посылов. И что делает ребенок? Ребенку очень сложно отстоять, что: «Мам, на самом деле я вот такой, вот, ну знаешь, ну вот тебе придется вот как-то с этим мириться. Ну вот я медлительнее, чем ты хотела бы, да? Я нерасторопный, я, например, долго думаю. Или наоборот, я шустрый. Или я, там, я не знаю, чувствительный чересчур. Или наоборот, я такой малость тугодумный», и так далее, и так далее. Да? То есть ты подожди маленько, я, может, изменюсь. Да? Но ребенок этого усвоить не может. И в таком случае, так как у него есть желание, а какое есть желание? То есть я вас сейчас подвожу к идее выгоды. То есть выгода у ребенка чудная. Выгода у ребенка — понравится маме с папой изо всех сил. И вот это его такая маленькая детская выгода. Я вам хочу показать, что выгода у нас может быть не впрямую такая материальная выгода, но выгода может быть: вот я хочу, чтобы мне мама конфетки давала, я хочу, чтобы мама меня гладила, я хочу, чтобы она меня не ругала, да? То есть я хочу изо всех сил, это моя страсть, да? Моя страсть — хочу, как понравится маме, страсть — хочу, как понравится папе. И начинаю я ломать себя, начинаю я становиться таким, как меня хотят видеть. Таким образом, меняя самого себя. И сейчас мы с вами рассмотрим, то есть это все еще мы продолжаем с вами рассматривать взаимоотношения в страсти. Взаимоотношения в страсти, когда человек не видит вас такой, какой вы есть, а он видит вас таким, какой он хочет, чтобы вы были. Это основные отношения между людьми. И, собственно говоря, все кризисы любви основаны именно на том, что я хочу вас подстроить под то, вот я хочу взять вас и дорисовать до своего оригинала. И если вы брыкаетесь, сопротивляетесь, у меня будет с вами большой скандал, да? Потому что я знаю, как вам лучше. Мое видение, оно однозначно лучше. Вам просто вы как-то еще недопоняли, как-то, я не знаю, может быть, с умом не все в порядке. Ну, что-то, понятно, что-то, какая-то проблема с вами. Со мной все в порядке, проблема с вами однозначно. И, значит, сейчас мы с вами будем разбирать те установки, которые в результате приводят к сценарному поведению людей. Значит, запреты и установки запишите, пожалуйста, тема. Запреты и установки. Значит, первый запрет, самый тяжелый запрет. Запрет на существование, или еще он называется «не живи», «не живи», здравствуйте, или еще называется «сгинь, умри». «Сгинь, умри».
Это кто так говорит?
Ну, например, мачеха, дочки.
Нет, это не так, это, пример, это, да, послание. Это послание. Это ребенку дают при этом понять, насколько само его существование обременительно. Да, конечно. Например, выражение: «так и убила бы тебя за это». Просто само выражение. Ребенок воспринимает буквально. Я не имею в виду, что я убила бы его. Но просто ребенок, он не думает, что это метафорическое выражение мамы. Да? То есть просто родители говорят: «так и убила бы, прибила бы тебя». Да? Все. То есть это, значит, запрет на жизнь. Дальше. «Лучше бы тебя не было». Или, например, мать говорит, реальная история. Мать дочери все время говорит: «меня из-за тебя кесарили». значит, взяли, когда кесарили, нарушили там кучу, там действительно была реальная история, что продырявили, была перфорация кишечника, и я еле выкарабкалась. Вообще, до тебя я была совершенно здоровая женщина, после тебя, значит, это одни сплошные страдания. Да? То есть фактически вот сгинула бы ты, да, и не было бы проблем. Да? А, значит, дальше, в более мягкой форме. А если бы не ты, я бы закончила институт. Из-за тебя у меня вся карьера к чертовой матери полетела. Это более мягкий запрет. У людей, у которых есть запреты, вот такое послание в жизни, очень часто при каких-то стрессах возникают мысли о самоубийстве. И вообще нежелание жить. Даже они могут и не планировать это, не то, что они планируют самоубийство, но думают, зачем я живу, лучше бы я не жил вообще. Сами, даже дети могут говорить такие вещи. Лучше бы я не рождался на свет.
Мама, зачем ты меня родила?
Зачем ты меня родила, да. Кроме того, этот запрет может проявляться как насилие по отношению к другим. То есть мне настолько плохо. Человек, интересно, что человек, когда испытывает эмоциональную боль, освобождаться он может о ней тоже, когда доносит эту эмоциональную боль таким образом, чтобы кто-то почувствовал эту боль в этом мире. И я рассказываю о своей боли в этом мире тем, что я причиняю насилие другим. Это если вы послушаете судебно-медицинских психологов и поговорите о серийных убийцах и так далее, то, как правило, там очень травматичное детство, как правило. И то есть над ними было издевательство, и потом они рассказывают об этом издевательстве вот таким вот странным образом. То есть они поведают миру обязательно о своей боли. Значит, дальше. Запрет, это следующий запрет. Запрет на индивидуальное бытие. Запрет на индивидуальное бытие. Не будь самим собой запрет. Часто бывает, подобный запрет передается, когда родители ждали, например, мальчика, появилась девочка. Или вдруг в семье голубоглазых появляется какой-то темный, смуглый. Да, то есть откуда ты такой вообще взялся? Или, например, не принимается какое-то качество. Предположим, ребенок медлительный, а я все время его подгоняю и говорю, да что ж ты когда-нибудь вообще будешь это нормальным или нет? То есть постоянно ребенку транслируется запрет на его собственную индивидуальность. Ребенок с конституцией, например, капха, есть такая конституция в аюрведе, он по своей природе медлительный. То есть хоть, я не знаю, все небо выкрасти, он будет все равно медлительным. То есть его переделать, это правда, как небо красить, это невозможно. Вы же не можете слону потребовать, сказать, ну, в конце концов, ты когда будешь элегантным? Да, ты когда вообще зайдешь так в посудную лавку, да? Нет, слон в посудной лавке, он останется слоном в посудной лавке. То же самое наша природа, она вот такая. И поэтому, например, если мама шустрая по своей природе, а вдруг у нее ребенок медлительный, как вы понимаете, вдруг ничего не бывает, да, это ей тоже прислали отрегулировать ее собственный ритм, да, то для нее это большая проблема. Или, например, когда я говорю, навязываю черты характера чьи-то, говорю, ну ты в папочку весь упрямый, прямо папочка, вот прямо такой, да? И фактически я примеряю папочку на ребенка, и ребенок теперь перестает быть собой, он все время смотрит, а какой папочка, я же оказывается вот как папочка. И теперь я начинаю демонстрировать папочкины черты характера. Почему? Потому что меня мама так видит. То есть ребенок, его любовь к родителям, она безгранична. И он подсознательно начинает делать так, как видят его родители. Интересно, что часто родители такого ребенка сами недовольны каким-то своим качеством. Недовольны собой. И прямую они об этом говорить не могут. И поэтому это называется проекция. То есть недовольство собой я переношу на своего ребенка. Или я не могу впрямую выразить недовольство своим мужем, да, потому что там получу отпор. И тогда я недовольство выражаю на ребенке. Просто, знаете, как называется сбрасывание энергии. Папа На него начальник на работе наезжает, он приезжает, на жену наезжает, жена наезжает на ребенка, ребенок пинает кошку. Да, то есть кошка съедает мышку. Это вот такая вот странная транзакция, так называемая. То есть в это время они компенсируют свои чувства, лечатся таким образом, ругая ребенка. Какие-то качества. Это такая опосредованная терапия. Значит, дальше. Запрет на взросление. Да. Не расти, будь маленьким, называется. Это когда родители страшно любят маленьких. И когда ребенок начинает расти, ему охота прямо аж затормозить. Да ты у меня еще такой малюсенький, да ты у меня еще такой хорошенький. И ребенок в этот момент делает вывод. Лучше мне остаться таким, я тогда гарантированно буду иметь любовь родителей и опеку их. И сейчас интересно, что инфантилизм вот такой вот есть у очень многих детей, которые говорят, я не хочу расти. Потому что интересно, что дети сейчас говорят так, ой, у взрослых столько ответственности, там так тяжело. То есть если вообще любовь к взрослению заложена вообще в природе ребенка, да? Это что ж такое говорят родители, что обычно говорят так, ну, жизнь тебе не легкая штука, она тебя еще поломает, да? Ты что думаешь? Это тебя мы здесь так улюлюкаем, там с тобой, знаешь, что сейчас начнут, да? И то есть фактически это какое-то такое жуткое состояние, куда я иду, да? То есть нет, у родителей нет стабильности, они сами напуганы этой жизнью, и тогда они, так как они должны куда-то этот свой страх девать, они пугают свое чадо. И ребенок тогда говорит, я не хочу расти. И такие люди, как правило, они одеваются уже до конца своих дней, как маленькие дети. Как это, сзади пионерка, спереди пенсионерка, да? Они говорят так, лопочут по-детски. Ой, ну чё ты? Вот это, у меня есть одна знакомая в Москве, она так говорит. Алло, это я. Я говорю, это вообще кто? Светик. Светику 40 с лишним лет. И вот она разговаривает. Ну чё, как твои дела? Я один раз я с ней сидела, просто не выдержала, говорю, хорошо. Она говорит, а что это с вами? Я говорю, ничего. И вот я ее таким образом лечила, потому что это невозможно слушать. И она не может, а проблема у нее, она не может выйти замуж. Так, как вы понимаете, трехлетние дети замуж не выходят. Да? То есть надо как минимум ей маленько подрасти, чтобы выйти замуж, да? А до тех пор, пока она будет оси-сяй такая, да? То есть это вот запрет такой.
Или такого пока не найдет тоже.
Ну, это, знаете, третий класс, да нет, даже это детский садик «Тормозок» называется. А, значит, дальше. Такие взрослые уже. Значит, очень плохо входит в социум, потому что с ними нянчиться никто не собирается вообще-то, да? То есть их хорошо, если, я не знаю, найдется такое, как мы вчера разбирали же с вами, отец и дочь, да, брак, может такое быть. Кому-то захочется какое-то время понянчиться с таким человеком, но, в общем, долго нянчиться-то не будут, правильно? Вот. Это, как правило, капризные, избалованные люди вырастают. Отказываются брать ответственность. Очень сосредоточены на себе. Да, могут это демонстрировать. Совершенно не умеют преодолевать трудности. Интересно, что если подобная женщина таки вышла замуж и родила детей, то у нее конфликты будут с детьми, потому что детей она будет ставить на роль своих родителей. И вообще энергия, она течет сверху вниз. Когда с нас родители требуют родительской опеки, это неестественное состояние на самом деле. То есть родители, они должны свой крест донести до конца. Это вот очень важно. А мы должны отдать своим детям. От наших детей мы тоже не должны требовать назад. Другой вопрос, что у детей, если они выращены в любви и гармонии, появляется спонтанное желание позаботиться о своих родителях. Но когда я на тонком плане держу и фактически говорю, теперь я твоя дочка, ты должен теперь со мной нянчиться, это большая проблема на самом деле. Потому что это энергетически невозможно. И это изматывающие отношения двух людей или трех людей. Ну, как правило, это очень часто бывает отношение мама-дочка и теперь сын. Сын теперь должен стать папой ей или мужем ей. И фактически муж, этот сын не может жениться, ничего, потому что у него идет как бы два противоречивых желания. То есть первое желание – я хочу выполнить свой сыновний долг и стать хорошим сыном. В таком случае я должен быть с мамой, потому что как только я собираюсь от мамы уходить, у нее инфаркт, она скорую вызывает, она вздыхает, и она говорит, это все из-за тебя, там, или наоборот, говорит, иди, иди, не думай о маме, все нормально, иди, ничего. У меня телефон рядом, я скорую вызову, ты не переживай, не переживай. Да? То есть не думайте о белых медведях, называется. Да? Вы можете себе представить, не апельсин. Да? То есть фактически это посыл такой, получается, это так называемый двойной капкан. Да? То есть если я так поступлю, я вообще последний подлец, да? Если я в конце концов уйду. Теперь, значит, второе желание, у меня с одной стороны есть желание остаться хорошим сыном, с другой стороны я хочу выйти, то есть жениться, предположим. Да? Но жениться я должен вырасти. Потому что я продолжаю быть внутри маленьким мальчиком, хотя я снаружи могу быть весь навороченным. Как правило, такие люди, они, им нужно что-то такое поддерживать, свое достоинство внешнее. Если я маленький внутри, мне нужно снаружи что-то большое. Большое образование, большой автомобиль или большой дом. Я должен создать себе нечто, какую-то видимость. От чего-то большого, потому что внутри я остаюсь маленьким. И вот это очень тяжелая ситуация. Та же самая история может с девушкой быть. И это огромное количество людей, которые продолжают жить. У меня даже была сессия такая в Москве, когда мы одного мужчине, ему было где-то 43 года, что ли, мы делали сессию такую «Развод с мамой». То есть мы сделали ЗАГС, с мамой пришел в ЗАГС, написал заявление о разводе, там сидела, значит, это самое, как ее, да, согласны ли вы, и что самое интересное, мама колебалась, ей не хотелось, она говорит, нет, вы знаете, я что-то не хочу, мне так удобно вообще. И просто и так, и эдак, там кучу вообще нужно было приложить находок, да, чтобы терапевтических таких, чтобы мама наконец-таки разрешила сыну вообще развестись. Он потом попросил это, вот это все, где она расписалась, он попросил, положил в карман, и вечером он мне звонит, говорит, вы себе не представляете, у меня прям праздник. Я прям, говорит, летаю на машине по Москве и не знаю, кого бы в гости позвать, кому бы что сделать. Мне хочется, говорит, вам подарить все цветы, срезать все клумбы. Я, говорит, представляете, говорит, в 43 года, я, говорит, вот почувствовала, развелся, надо же, собственной матери. На следующий день нам накрыл стол. Просто у него было реальное чувство. И самое интересное, он первый раз пришел домой, и у него не было злости на собственную мать. Потому что у него было полное чувство вообще свободы и гармонии. И он говорит, она меня перестала раздражать, она мне в конце концов теперь действительно не жена, ну, бабулечка уже такая приличная. Ну, то есть все, мамочка, молодец, все хорошо. Я пошел туда-то. Но самое удивительное было то, что мама на энергетическом уровне это почувствовала. И самое интересное, что прошло какое-то время, и у него появилась девушка. У него появились какие-то долгосрочные отношения. Судя по всему, у них хорошие отношения, потому что к психотерапевту он ходить перестал. Вот, то есть это результат, собственно говоря, терапии. Дальше. Запрет на близость. Следующий запрет. Запрет на близость. Не люби никого и не сближайся ни с кем, называется. Не люби никого и не сближайся ни с кем. Значит, такой запрет транслируется родителями, которые чересчур заняты собой, и они не могут дать эмоционального тепла ребенку. И, собственно говоря, ребенок, когда подходит к таким родителям, он чувствует холод от родителей, потому что родители замотаны и устали, и для них это слишком. Они могут там, я не знаю, деньгами дать или еще чем-то, но только вот не эмоциональным теплом. И в таком случае ребенок получает такой посыл, что он теперь, у него очень безнадежная ситуация, он не может никому так подойти. Если представьте себе, если вы не можете подойти к самым близким своим, понятное дело, кому вы нужны теперь в этом мире. Да? И в таком случае они не будут сближаться и строить каких-то эмоционально теплых, долгосрочных отношений. Или, например, в случае смерти кого-то из родителей. То есть, если ребенок в малом возрасте пережил смерть родителя, очень часто бывает так, что у него появляется чувство не строить вот эти отношения, потому что они обрываются. Поэтому, чтобы не переживать такую боль, мне лучше вообще избегать этих отношений. Или, например, развод точно так же может подействовать. Этот дефект психики устранить крайне сложно. Крайне сложно.
Даже будучи взрослым.
Даже будучи взрослым, даже будучи в работе с психотерапевтом. Как правило, такой дефект устраняется только духовной практикой. Больше ничем.
Либо психотерапия пожизненная.
Пожизненно и то. То есть он даже с психотерапевтом он будет отыгрывать на психотерапевте очень мощно. Это такие, знаете, духовно нищие люди. Значит, следующее. Запрет на мысли. Не думай, не умничай. Такой посыл. Родители считают свое чадо глупым. Иногда это такая странная... тоже комплексы родителей, когда, например, отец... понимает, что он глупее сына, и в таком случае он категорически не хочет, или мать, например, видит, что дочь куда-то пошла, продвигается, и это зависть такая, как это ни парадоксально, внутри семьи. И я, например, что, умнее отца, что ли, хочешь быть? Что ты тут из себя умничаешь? Что ты тут из себя изображаешь? Или что ты, типа, умнее матери? То есть вот такой вот ставится под сомнение ум ребенка. Значит, например, мало еще такие вопросы задавать. У тебя мозгов-то еще нет, думает он. Или, например, ребенок что-то рассказывает, какие-то свои выводы, и мы его осмеиваем. Ой, ну понадумал. Ох, у тебя там серого вещества прямо не хватает, очевидно. То есть я все время высмеиваю вот, качество мыслительное ребенка. Интересно, что родители это делают, казалось бы, безобидно. То есть у них нет впрямую, нет понимания, что я в итоге навяжу что-то таким образом. Меня так воспитывали, я так воспитываю. А ребенок фактически делает выводы по жизни. Поэтому мы говорим о том, что сценарий жизни пишется до 5-летнего возраста. До 13 маленькие коррективы туда вносятся, а потом проживается просто-напросто. Большинство людей живет в сценариях. Живут день сурка, так называемый. А у подобных людей вырабатывается склонность к шаблонному мышлению, как все. И не дай бог, если он попадает в ситуацию, где требуется нестереотипное поведение, нестереотипное мышление, он замыкается сразу же. А если его спросят, ну как твое мнение, вот как ты думаешь, он говорит, не знаю, не знаю. То есть и у него даже стресс просто от того, что к нему обращаются зачем-то. Потому что у него способности к размышлению сведены на ноль. Следующий запрет – это запрет на здоровье. Не будь здоровым, ищи болезни. Абсолютно здоровых людей не бывает. Это когда ребенок болезненный рождается, и мы говорим: ой, ты такой хиленький, ой, ну что ж ты будешь там жизнь-то делать, ты такой у нас бедненький. Таскаю по больницам, таскаю по докторам, проконсультируйте, может, вы теперь на него глянете. И то есть ребенок таким образом получает, обучается получать поглаживание через жалость, через то, что он несостоятельный. То есть он не такой, как все, он больной. Его болезнь является на самом деле его достижением. Почему? Потому что он поглаживание получает через это. Почему? Потому что ребенок чувствует, когда он здоров, на него никто не обращает внимания. Как только он болеет, ой, Илюшечка, все, внимание гарантировано. Так? Дальше, запрет на то, чтобы быть первым, заметным. Запрет на лидерство. Совершенно верно. Не выделяйся, не высовывайся, будь скромнее.
Ну, это в целой стране так
было. Да, совершенно верно.
Это хорошо, это плохо.
На тебя же смотрят, как тебе не стыдно.
Что скажут люди? Главное. Да. Самое главное.
Что скажут пролетариат?
Соседи, соседи.
Мне мама до сих пор не разрешает мне на работу приходить.
Да?
Ну да, на тебя посмотрят, что мне потом, как оправдываться.
Я с Индии приехала, ну в конце концов.
Да интересно, а что, в чем она должна оправдываться?
Ну вот, говорит, я такая приличная, а ты приходишь вот так вот, как вот я хожу, говорит, как тебя на работу пускают, ко мне на работу не приходи.
Вот-вот, это запрет мой.
Позвони, я выйду.
Я замуж так вот приехала, познакомила маму с мужем, а потом вроде как выходить не выходила. Говорит: мама, я, наверное, не выйду. Она говорит: ну, а ты ж приезжала, а что люди теперь скажут? Я вышла замуж. Я не хотела, да, но потом ушла.
Не выдержала.
Но самое интересное, как вы думаете, почему целое поколение выросло с этим чувством?
Одного роста.
Потому что заметность вела к неприятностям, правильно? То есть мне заметность вела к неприятностям. Моя бабушка, когда меня первый раз показали по телевизору, рыдала просто несусветным образом. Я говорю: бабушка, что за трагедия? Объясни. Зачем? Спрашивается, зачем ты вылезла на телевизор? Тебя теперь КГБ заметит. Я говорю: бабушка, какое КГБ? Я говорю, ты что такое говоришь? Боже мой, ты чуть ли не ты засветилась. И, когда, так как я заключила договор и стала каждую неделю выходить на этот самый, бабушке каждую неделю, она с инфарктом сидела, все, все, боже мой, сидит на экране, боже мой. Для тебя же сейчас арестуют или что-то. Да, да. Почему? Потому что это поколение перенесло репрессии. То есть это не потому, что они такие, это у них страх подсознательный. Они не осознают даже. Им кажется, если ты заметная, тебя арестуют, убьют, посадят, что-то в этом роде. И самое интересное, что вот следующее поколение это впитывает тоже. Впитывает в виде разных вещей. Может, в виде протеста. То есть нарочито я буду лезть везде и показываться. Да? Это как одна женщина она говорила. Папа развелся с ними, и она гоняла на машине и все делала только чтобы ее папа увидел. Она говорит, я на каждый перекресток подъезжала и смотрела на машину. Где он? Да, то есть, чтобы он увидел наконец, какая я успешная. Да? По сути своей, можно это назвать успехом? Нет. То есть, и такое интенсивное. Это как когда я вижу вот компанию, у меня подруга работает в компании Vision. И у них везде такое. На всех фотографиях такое натужное счастье. Я говорю: вообще, лидер, окей. Я говорю: слушай, ну так интенсивно быть счастливым, это вот ну, чувствуется какая-то вот прям, знаете, это неестественно. Это в страсти такое. Просто изо всех сил изображаем радость. Да? Это тяжелый случай. Значит, дальше. Здесь же. Родители убеждены, что заметность приведет к неприятностям. Это записали, да? Заметность приводит к неприятностям. И вместе с тем это люди, которые потом в итоге приходят к такому сценарию «Моя хата с краю». А что за «Моя хата с краю»? «Моя хата с краю» — это я не хочу брать ответственность. Почему? Потому что всех ответственных заметны они все, правильно? Значит, такие люди склонны придерживаться массовых стереотипов. Тоже какое-то индивидуальное мышление, очень сложно с них попросить. Если вы у них спрашиваете все же, ну вот как твое мнение все-таки, они начинают напрягаться. Что вы имеете в виду вообще? Зачем вы? Зачем вам это? То есть я подозревать вас начинаю. Что за этим стоит, непонятно, да? То есть это часто бывает такое. Склонны советоваться с окружающим постоянно. А вот ты как считаешь? А вот вы как считаете? Ну, я ладно, а ты как считаешь? Да? То есть я все время делегирую вам эту ответственность. Следующее. Запрет на действие. Ничего не делай, не посоветовавшись. Все, что бы ты ни сделал, у тебя ничего и так не получится. Как можно родителям передать этот запрет, скажите мне?
Запрет на действие.
Ничего не делай, все равно ничего не получится. У тебя руки не оттуда растут еще.
Впереди батьки не лезь.
Да. Если, например, я что-то сделал неправильно, родители говорят, опять. Да, то есть вот это слово опять, ну вечно у тебя. Да, то есть всегда, опять, никогда. Вот эти вот такие слова, это на самом деле слова, которые ведут к сценариям. Вот этот же запрет может выработаться не в результате того, что критика идет, а в результате того, что родителям важно, чтобы их ребенок был как все, как подобает, да, и они все делают за ребенка. И получается так, что домашняя работа 5, классная работа 2 или 3. Да? То есть фактически родители тешат свое собственное тщеславие, но ребенок, когда за него все делают, он вообще-то ничего не делает потом сам. Поэтому какие бы он каракули ни рисовал, это его собственные каракули. Это не бабушкины каракули, это не мамины каракули, это не папины каракули, правильно? Это не нужно маминым красивым почерком, знаете, ручку взять и вывести ребенку. Это глупость. Пусть он нарисует так, как он нарисует, это его уровень. Но родителям больно видеть, что, оказывается, у меня ребенок на таком уровне вообще хоть стой, хоть падай. Мне это болезненно для моего восприятия. Да? И тогда я делать буду за него. В итоге, самое главное, что мы же... нам не самое главное получить 5, а нам нужно действительно развить какие-то способности в ребенке. Поэтому очень важно, чтобы ребенок делал сам домашнее задание. Вот у нас битва идет с бабушкой ребенка. Значит, я говорю, пусть делает сам. Она говорит, ну как же так? Вообще, опять, что люди подумают, да? Что у него, посмотри, какая у него в тетради это. Я говорю, ну это его тетрадь. Это его тетрадь на сегодняшний день. И его нужно стимулировать к тому, чтобы он развивался. Но это не то, что мы сядем и будем перерисовывать за него. Но потом, слава богу, все это к бабушкиным тревогам относится. Значит, дальше запрет на активность. Например, это бывает, когда поздний ребенок, или, например, мама с бабушкой воспитывают, еще и без папы, например. И вырастает эдакий уволень инфантильный совершенно.
То есть активность в каком смысле?
Активность, жизненная позиция вообще активная. Он не может создать свою семью, не может взять на себя никакую ответственность, вообще ничего не берет. Да мы за тебя это, не переживай, все, у тебя все получится, да, но я на самом деле тоже так или иначе его ограждаю от этих реалий жизни. То есть,
это получается очень похоже на,
очень похоже,
на
действия. Да. Действия – это вот какие-то реальные просто действия, а здесь я даже боюсь создать семью. То есть не просто действовать, там, например, взять, пойти прикрутить что-то. Совершенно верно, да. Здесь более так сказать, да, совершенно верно.
Или, может, так бегаете, не прыгаете,
это вот там, это действие, к действию относится, да. А здесь установка по жизни ничего, не действовать вообще. То есть не делать, а не действовать.
Ну, то есть страх даже вот определенным действием получается.
Да. Да.
Просто вот у меня есть яркий пример, да, когда человек тоже этого опекали, да, вот мама с бабушкой занимались воспитанием, а потом человек просто уже не знал, куда себя деть, уже просто это воспитание не укладывалось в голове, человек просто вышел замуж как можно скорее, чтобы покинуть этот дом. Вот. И причем нельзя назвать этот брак счастливым, но тем не менее человек был счастлив, что он просто покинул вот это вот воспитание вечное и сам как-то начал уже где-то лет 25 только расти и заниматься своим собственным воспитанием.
Вообще интересно, в этом отношении на Западе есть такой промежуток перед созданием семьи, когда ты уходишь из дома и становишься самостоятельным для начала. И потом, когда у тебя уже есть понимание, кто ты, какие у тебя интересы, что к чему, ты собираешься выходить замуж. А у нас, так сказать, я просто хочу удрать от бабушек, от мамочек, от всех вот этих самых, вылетаю, говорю, первый попавшийся, кого, давайте, пошли в ЗАГС, да? То есть, и там я очухиваюсь вообще и думаю, кто это? Я не пойму вообще, кто я, ладно, теперь у меня нет мамы, папы, а я-то кто? Я не понимаю. Вот нулевого цикла такого вот нету, то есть... Цикла, где бы я начал развиваться сам как личность, практически у нас отсутствует. У нас прямо с пеленок, что называется, и замуж. Вот этот очень такой интересный, именно вот совдеповский вариант развития такой. Далее, запрет на пассивность, наоборот. Как вы думаете, каким образом?
Нельзя бездействовать, нужно все время жить активно.
Нет, нет, нет.
Это уж... Не делаешь.
Ты уже большой, ты уже не ребенок, все, ты уже вырос. Я в твоем возрасте, знаешь, уже что делала, да? Да, да. В случае развода отец уходит, и я теперь на сына смотрю, говорю, ну все, сынок, теперь запрягайся, да? То есть все, твое детство закончилось, грубо говоря, да? И фактически я все время говорю, я могу сказать таким образом. Да, конечно, матери теперь, кто теперь матери-то поможет? И ребенок получает посыл, что я теперь должен пахать, как папа Карло, чтобы мама на ноги поставить, что называется. У огромного количества людей есть такой посыл. Или у дочерей, не обязательно у сыновей, у дочерей такой может быть посыл. То есть теперь на моих плечах все теперь легло, это я теперь. Огромное количество психотерапии, вот расстановок по Хеллингеру, это тогда, когда старшая дочь отдает матери, говорит, мама, забери, пожалуйста, это твоя ноша. Вы себе не представляете, как происходит, вот просто как будто, говорит, свалилось что-то с плеч. Потому что я фактически, а мать, а у меня интересная недавно была в Усть-Каменогорске такая расстановка, я говорю... Забери, мама, это твоя ноша. Мама говорит, не, я не возьму. Мне так классно, я вообще уже тут так привыкла, вообще в категорической форме. Это сидит, которая рядом со мной, участница сессии, она рыдает. А там мама, ну она, представьте себе, она первый раз стоит, ну она говорит, я не буду брать. Мне удобно.
Марина, может, даже у мамы.
Ну, понятное дело, что неудобство не в том смысле, что удобно сидеть на кресле, а это зависимость, да. То есть мне нужен кто-то, хоть поддержка, да. Но для дочери это несусветно. Она свой крест тащит, еще и материнский крест тащит. Значит, дальше. У этих людей обостренное чувство долга и требовательность по отношению к себе и по отношению к другим.
Она образно сказала, это твоя ноша, да? В смысле, образно.
Да. Понятно, как мы узнаем этих людей? Обостренное чувство долга, обостренная требовательность к себе и к другим. Не доверяют никому эти люди. Хроническая раздражительность, могут проявлять черствость долга. Хроническая раздражительность. Ну, представь себе, тащить столько. Это очень, ну просто устаешь, истощаешься. Как это? Лучше исполнять свой долг несовершенным образом, чем чужой совершенно. Один мужчина сказал, когда его очень сильно прижала жизнь, он говорит, я, говорит, понял на краю гибели, что автобусы продолжают ходить, солнце продолжает светить, никто не помер, ничего не случилось, да, то есть люди как работали, так и работают, как хохотали, так и хохочут, юмористические передачи продолжают идти, а я лежу здесь совершенно парализованный. А я-то думал, что без меня здесь ничего вообще, это я вообще мир вот так, знаете, кручу вокруг солнца, вокруг луны, тут все это делаю, это я вот один. И если я сейчас это остановлюсь, то все, семья развалится. Это основная идея у таких людей. Поверьте мне, ничего не развалится. И, как правило, жизнь укладывает таких людей в какую-то больницу, что-то такое выбивает почву из-под ног, именно для того, чтобы вы понаблюдали, как ничего не разваливается. Ничего. Гордость ломают таким образом.
Это гордость называется?
Ну, конечно. Ну, конечно, да. Скрытая гордость. Это не то, что он вот такой вот. Это не такая тупая гордость. Это такая тонкая форма гордости. Запрет на принадлежность. Запрет на принадлежность – это когда так или иначе родители передавали чувство, что ты не такой, как все.
В плохом смысле?
Это может быть в плохом смысле, может быть в хорошем смысле. Ты особенный, например, да? Ты у нас особенный, ты у нас такой необычный, а ты такой у нас чувствительный, ты у нас такой ранимый, или ты у нас такой этот, тебя люди не поймут. И если я вырастаю вот с этим чувством, я не могу потом войти в группу, потому что эта группа не понимает мою особенность. Это запрет на принадлежность. Родители говорят, например, ты не можешь быть таким, как все, понимаешь, ты у нас ранимый, ты у нас, и описывают, вот какой ты у нас. Да?
То есть ты, ты
или наоборот, да, вот ты гений, ты там это. И человек даже может действительно вырасти и быть гением и каким-то это, но он не может быть в группе, он никак. А человеку очень важно быть в социуме. Помните, мы когда разбирали с вами составные счастья, составные счастья — это принадлежность к социуму в том числе. А представьте себе, если вы такой гений, такой уникальный, но вы фактически не можете с этим общаться с людьми.
Но общаться нужно с людьми такого уровня тогда.
Они не могут. Вот с этим запретом вообще не принадлежи. Это другой вопрос, что нужно найти. Это уже творческое решение. Это уже выход из сценария. Если я нахожу просто себе подобных там и так далее, это уже у меня есть желание принадлежать. Правильно? Это уже другое совершенно желание. А так это не принадлежит, он не будет принадлежать. А если вы говорите, он выходит и ищет себе подобных, например, духовные, тянутся к духовным,
ну, да.
Это уже желание принадлежать.
Понятно.
И у таких людей хроническая обида на всех. Хронические претензии ко всем. Потому что они не понимают меня. Они не понимают моей уникальности, особенности и так далее. Так вот это все, я вам хочу сказать, не со зла. Вот все это сделано, дорога в ад, вымощенная благими намерениями. Каждый раз родители, говоря что-то, думают, что они сподвигают к лучшему. Например, мне папа говорил, ты такая дылда, выражение, а я очень быстро росла. Он говорил, ты с таким ростом жениха себе не найдешь. Я, значит, очень сутулилась, и до сих пор сутулюсь, потому что как я вообще-то жениха нашла, но подсознательно, вот, я, наверное, нашла типа жениха, потому что я сутулилась. Вот это, и ничего не могу с собой поделать. Он говорил, коромысло тебе надо носить. Куда ты такая дылдина растешь? И вот это вот коромысло мысленное.
Папа, Паша, в тебе.
Это, знаете, надо же... Это современная молодежь может так ответить. У нас запрет был мощный на такие вещи. Следующий запрет на радость и удовольствие. Запрет на радость и удовольствие. Не смейся, а то плакать будешь. Жизнь тяжелая штука. Бог терпел и нам велел. Интересное понимание Бога, да? Представьте себе, такой Бог из последних сил. Вот это Бог, да? Значит, такие люди с детства учатся пессимистическому взгляду на жизнь. Это вот категория дефицита, да? Значит, мир такого человека, он заполнен страхом, тяжестями, трудностями. И если даже в эту жизнь проникло какое-то удовольствие, то следом я жду наказания. И самое ужасное, что наказание приходит. Да, если у меня есть ощущение вообще дамоклого меча, что надо мной уже занесли это, да, то он обязательно... И самое интересное, я буду искать подсознательно это наказание. Я буду это выполнять, этот запрет. Буду говорить, ну вот лучше бы не радовалась. Интересно, что многие из таких людей сознательно отказываются от радости. С Следующий запрет на желание. Когда ребенок говорит «я хочу», ответ: «мало ли что ты хочешь, мало еще чтоб хотеть». Или ребенок говорит «я не хочу», а родитель говорит «а придется». И тогда ребенок теряется, он не понимает, что он хочет, а что он не хочет. Как это?
Доедай.
Да, не усп... как это? Не хочешь, научишь, научим, не можешь, заставим. Да. Вот это эта установка. Да. И такой человек вырастает эмоционально глухим. Он не понимает, что он хочет, что он не хочет. Нет контакта с собственными эмоциями. Не хочешь, на... заставим. Не хочешь, не можешь, научим, не можешь. Заставить. Вот, вот. Это вот, видимо, какой-то не мой сценарий, я даже не могу воспроизвести пословицу. Самое интересное, что, как правило, подобных родителей воспитывали так же. Очень часто, очень садистическими наклонностями такие люди вырастают. Поэтому, раз меня так загнали, да, мне охота кого-то так загнать. Я могу так загнять свою жену, да? Да, дедовщина совершенно верно. Один из крайних случаев, такая история была, когда папа, ко мне приехала на тренинг женщина из Израиля, давно-давно это было, она сбежала из дома в шортах с ребенком, вот как была, схватила деньги, побежала, купила билет на самолет и приехала. И вот у нее такое состояние было очень такое тяжелое, потому что отец был до такой степени садист, муж ее, что когда какая-то хотя бы там малейшее неповиновение, последнее, с чего она сбежала, потому что муж тарелку с оливье одел сыну на голову. То есть можете себе представить, до такой степени вот садистические наклонности были. И фактически отец был воспитан в такой вот, когда мы тебя заставим, а мы тебе это самое. То есть фактически он думает, что это одна единственная модель воспитания. Да.
А вот такой вопрос, допустим, ребенка, вот вы записываете на какой кружок. Ну, музыка. Он сначала так направлением, а потом говорит, ну нет, уже все, вот. Годик походил, хватит, дайте диплом. Или вообще не хочу. Надо, вот, где вот эта грань между, как бы, заставим и его выбор.
Ой, я вам хочу рассказать одну из самых печальных историй в моей собственной жизни. Меня заставляли ходить на музыку. Мало того, и мне говорили, мы за тебя 18 рублей платим. И что я делала? Я резала себе руки. Причем я же маленькая, и я думала, что если я вот так порежу, они меня все равно пальцами заставят играть гаммы. И тогда я резала еще каждый палец. Перебинтовывала вот так руки. Мама говорила, где это? Я говорю, да, я упала, там что-то там это самое. И я, собственно говоря, вот так вот играла. У меня кровь аж на клавишах была. Но меня заставили закончить музыкальную школу. Я принесла им диплом, положила и сказала, больше никогда в жизни не сяду за пианино. Это потом очень таких серьезных усилий. Я ненавижу пианино. Вот стоит пианино, я на нем не играю, да?
Это надо проработать.
А я проработаю. Меня мой учитель каждый раз, когда приезжает, садись, говорит, за пианино. Я говорю, я ненавижу пианино. Он говорит, садись за пианино и играй. То есть я... Садисты, говорит, все какие.
Потому что можно духовные гимны играть для себя.
Ну да, это я... Просто я говорю, к чему? К тому, что самое интересное, что это был результат того, что мой брат старший, он, вот как вы сейчас спрашиваете, он проучился год и забросил. И потом он очень жалел, что он забросил. Говорил родителям, лучше бы вы настояли, и тогда бы я закончил. И тогда настояли на мне. Да, да, да. То есть отыграли на мне очень мощно это все. То есть вот такие запреты ведут в итоге к сценарному поведению. Есть сценариев куча. И вот эти сценарии – это шаблоны поведения. Если в нашей жизни мы замечаем, что происходят одни и те же ситуации, такое впечатление, что люди одни и те же приходят, только с разными, может, лицами, собственно говоря, демонстрируют одно и то же, да? То фактически нам нужно разобраться с тем сценарием, в котором мы живем, и избавиться от него. Я вам сразу хочу сказать, что избавление от сценариев – дело серьезное, требующее не одного года. То есть подумать, что мы вот сядем тут и избавимся от сценариев, это иллюзия. Или сходить на какой-то тренинг, и мы избавимся, это тоже иллюзия. А, значит,
ну, как... сколько лет, на ваш взгляд? Мне интересно.
Если сценарий не какой-то такой, типа «не живи».
А, ну да, те пожизненные, да, 9 лет.
Да, те, да, совершенно верно.
А вот эти...
Такие сценарии могут быть при условии серьезной работы над собой, где-то года 4-5 занимает.
Это самому надо работать.
Не самому, но это с кем-то работает. Потому что это как это при условии духовной практики, разумеется, это духовные лифты есть такие, да. Альберт Эйнштейн говорил: величайшее заблуждение людей. Думать о том, что они могут избавиться от проблем, созданных их умом, при помощи того же самого ума. Собственно говоря, тот же самый ум воспроизведет все то же самое. И поэтому люди, которые думают, что они просто чтением или еще чем-то будут избавляться, это как небо красит.